Сюжет первого романа Стендаля «Арманс» довольно прост. Юный Октав де Моливер, представитель старой аристократической семьи, влюбляется в свою бедную кузину Арманс, компаньонку богатой родственницы. Он не способен к браку, и это является причиной его мрачного настроения и странных поступков. Чтобы спасти Арманс от злословия света, он решает жениться на ней. После женитьбы Октав, не желая приносить несчастье девушке, отправляется в Грецию, якобы для того, чтобы принять участие в войне греков с турками, и кончает жизнь самоубийством. Арманс, возлюбленная Октава, резко противопоставлена окружающей ее среде. Она русская по отцу, который в некотором отношении оказался жертвой русской монархии. Отец и дед лишились своего состояния, так как были близки к бывшим фаворитам, впавшим в опалу и сосланным в Сибирь. Отец Арманс, полковник русской службы, был убит в сражении при Монмирайле в 1814 году, а три родственника были замешаны в декабрьском восстании 1825 года и покончили с собой. Эта женщина сохраняет в пошлой атмосфере аристократического салона тонкий ум и высокое нравственное чувство. Стендаль дал ей особую биографию, на которую и сослался для объяснения столь странного характера. Он сделал Арманс русской для того, чтобы тем резче противопоставить ее француженкам из аристократического и буржуазного круга. Изучая с такой глубиной и вдумчивостью французскую современность, Стендаль, как всегда, продолжал интересоваться Италией, не только старой, средневековой, но и современной, начинающей свою тяжелую и трагическую национально-освободительную борьбу. Эти новые черты итальянского общества получили свое отражение в «Ванине, Ванине». «Ванина, Ванине» во многих отношениях является полной противоположностью «Арманс». В этой новелле герои действия совсем другие. Они знают, чего хотят. У них нет почти никаких колебаний относительно цели деятельности и средств ее достижения. В Анине нет надобности рассуждать, так как для нее все ясно, потому и поступки ее не требуют никаких комментариев, они понятны сами по себе. Разрабатывая новый материал, Стендаль пришел к новым формам повествования, не похожим на те, которыми он пользовался в романе о французской жизни. Характерная особенность современного французского общества, полагал Стендаль, — лицемерие. В этом вина правительства. Это оно принуждает французов к лицемерию. Никто во Франции уже не верит в догмы католицизма, но всякий должен принимать вид верующего. Никто не сочувствует реакционной политике бурбонов, но все должны ее приветствовать. Со школьной скамьи современный человек приучается лицемерить и видит в этом единственное средство существования и единственную возможность спокойно заниматься своим делом. Реставрация бурбонов была в значительной мере реставрацией католичества. Падение империи было понято церковниками как их собственное торжество. Влияние духовенства на правительство особенно усилилось со вступлением на престол Карла X в 1824 году. В последние годы реставрации заговорили о таинственной конгрегации, руководящей правительством, или, во всяком случае, отдельными его членами, об иезуитах, незаконно существующих на территории Франции, о злоупотреблениях священников, пользующихся своим духовным влиянием ради политических целей. В обществе ходили слухи, будто правительство раздает священникам оружие и отравленные кинжалы, чтобы вооружить ими католически настроенные группы населения на случай готовящегося реакционного государственного переворота. Стендаль был ярым ненавистником религии и особенно духовенства. Власть церкви над умами ему казалась самой страшной формой деспотизма. В своем романе «Красное и черное» он изобразил духовенство как общественную силу, борющуюся на стороне реакции. Он показал, как воспитывают будущих священников в семинарии, прививая им грубо утилитарные и эгоистические идеи и всеми средствами привлекая их на сторону правительства. После июльской революции Стендаль получил должность консула в небольшой приморской гавани поблизости к Риму, Чивита Веккии. Он часто бывал в Риме, где мог посещать общество французского посла и высокопоставленных римлян. Но это общество казалось ему недостаточно образованным. Стендалю, по его выражению, необходимо было несколько кубических метров идей, которые он должен был потреблять. И он чувствовал, что задыхается. Естественно, поэтому, что он все чаще стал обращать свой умственный взор в прошлое. Уже с 1832 года он набрасывает воспоминания о своих детских годах. В 1835 году он начинает работу заново и в течение зимы доводит ее от первых детских впечатлений до 1800 года, то есть до того времени, когда он, 17-летний неопытный юноша, отправляется в первое свое путешествие в Италию на поиски приключений и славы. Так возникла жизнь Анри Брюлара. Стендаль всегда жаловался на плохую память, однако детские впечатления он передал с изумительной точностью, почти безошибочно определив имена и события. Жизнь Анри Брюлара является одним из наиболее замечательных образцов мемуарного жанра. И не только благодаря поразительной искренности, с которой автор рассказывает о самых интимных своих переживаниях, эта книга интересна психологическим анализом чувств, которые трудно выделить, определить и сформулировать. Она необыкновенно эмоциональна. Каждая строка ее дышит ненавистью, отвращением, симпатией и сожалением. И посреди всего этого выступает не только образ пишущего о себе автора, но и много других встретившихся на его пути лиц, а вместе с тем и все общество старого режима, революции и директории. Вот почему жизнь Анри Брюлара читается с захватывающим интересом. Воспоминания эготиста, написанные за 3 года до того, повествуют о только что закончившемся периоде парижской жизни Стендаля. Он успел рассказать только о первых месяцах своего пребывания в Париже по возвращении из Италии. Но и в этих немногих остроумных страницах как живой встает Париж с его салонами, литературными кружками, полными напряженной творческой жизни. Стендаль писал свои воспоминания с увлечением, однако такая работа не могла его удовлетворить. «Подлинное мое дело — это писать роман где-нибудь на чердаке», записал он приблизительно в те же годы. Он был убежден в том, что роман — жанр более правдивый, чем история или биография исторических деятелей. Роман в вымышленных событиях и образах позволял шире и полнее изображать действительность. Но в этом вымысле у Стендаля всегда заключалось так много воспоминаний о пережитом и увиденном, так много непосредственных впечатлений, словно вырванных из потока действительности и воспринятых под особым углом зрения, что иногда трудно бывает определить, где кончается воспоминание и начинается художественное творчество, и где наблюдение или газетная хроника переходит в философию истории или полную лиризма концепцию современного героя. Особенно трудно это в отношении романа, который Стендаль писал в 1834-35 годах в своем чивито-викийском одиночестве. Роман этот, оставшийся так же, как и автобиографические произведения, незаконченным, носит название «Люсьен Левен». Работая над своими романами, Стендаль всегда боялся того, что оставит своих героев без общества, без среды, в которой они должны жить и действовать. Конечно, его герои всегда имели свою общественную характеристику, но, сосредоточиваясь на их психологических переживаниях, Стендаль часто ограничивался двумя персонажами, как то было, например, в «Арманс». В «Красном и черном» полотно значительно шире, чем в «Арманс», а некоторые второстепенные фигуры вылеплены с замечательным искусством и полнотой. Но они все же принимают незначительное участие в развитии действия. Недостаток плана, записывает Стендаль по поводу этого романа, в том, что это дуэт, а не септет, как в «Сороке-воровке» Россини. Задумывая Люсьена Левена, он хотел построить более обширное действие, включающее множество персонажей и широко распахивающее двери внешнему миру. В «Люсьене Левене» действующих лиц гораздо больше, чем в «Красном и черном». Они более разнообразны, более подробно изучены и характеризуют большой круг общественных явлений. Но все же основной интерес сосредоточивается на главном герое. Сравнивая свой роман с Томом Джонсом Филдинга, Стендаль отмечает на рукописи: «Основное различие между Филдингом и Домиником», так Стендаль называл самого себя, «в том, что Филдинг описывает одновременно чувства и поступки многих персонажей, а Доминик — только одного». И все же Люсьен Левен представляет собой огромную картину общественно-политической и частной жизни в первые годы июльской монархии. Психология провинциальных аристократов, замкнувшихся в своем кругу, упорно и безнадежно мечтающих о возвращении старой династии и еще больше, чем в период реставрации, избегающих всякого общения с буржуазией, преуспевающие дельцы июльского режима, изъеденные цинизмом и делячеством, чувствующие себя как рыба в воде среди грязных политических интриг и темных афер. Министерские деятели, давно привыкшие к беспринципности правительства и пользующиеся любыми средствами, чтобы достигнуть высокого положения и богатства. Армия, принужденная сражаться не с врагами, а с голодными рабочими и защищающая интересы не государства, а капитала. Бездушное общество, погрязшее в меркантильных интересах, мелкие подлости, вырастающие в большие преступления. И на фоне всей этой мерзости отдельные светлые натуры, почти мечтатели, республиканцы-революционеры. С изумительной выразительностью изображена в романе предвыборная кампания. Различные типы префектов, извращающих выборы в угоду начальству, показанные с огромным мастерством, общество, изображенное во всех его разрезах, от карьериста-министра до умирающего с голоду рабочего, от надменного аристократа до полицейского агента, делают этот роман явлением во французской литературе почти исключительным. С первых же страниц читателя охватывает особая атмосфера, созданная едва заметными штрихами, мелкими характерными подробностями. В 1830 году характер общественной жизни изменился. Новое общество совсем не похоже на то, которое изображено в «Красном и черном». Проблематика эпохи, взаимоотношения классов, характер света и его интересы стали совсем иными. И Стендаль дает это почувствовать тотчас же. Словом, меняет краски на своей палитре, для того, чтобы описать другую действительность. Герой романа Люсьен Левен также молод, как и Жюльен Сорель. Но в общественном отношении он является его полной противоположностью. Люсьен — сын богатого банкира, который оказывает огромное влияние на правительство и вращается в высших финансовых кругах. Это общественное положение в известной мере определяет и его личные особенности. «Каковы отличительные особенности Люсьена?» — записывает Стендаль. «Конечно, не энергия и оригинальность Жюльена. Это невозможно в свете» 1835 года и с 80 тысячами франков ренты. Если предположить это, тотчас же перестаешь быть правдивым. Но при всем различии этих двух образов есть между ними сходство. И тот, и другой хотят найти свое место в жизни. Каждый из них чувствует отвращение к современному обществу и пытается сочетать полезную деятельность с личным счастьем. И тому, и другому это удается плохо, хотя кончают они по-разному. Жюльен погибает на эшафоте, Люсьен преуспевает на государственной службе. После нескольких лет жизни в Чивита-Векки Стендаль затосковал и стал просить о переводе в Испанию, которая его всегда интересовала. Министерство не вняло его просьбам, но в 1836 году он получил отпуск, который продолжался до июля 1839 года. Почти все это время он провел в Париже, но также разъезжал по Франции, совершил несколько путешествий в Испанию, в Англию, в Шотландию и в Ирландию. В Париже он опубликовал итальянские хроники и очерк о современной Франции под названием «Записки туриста». В то же время появился и Пармский монастырь, который тесно связан с образами, сюжетами и проблемами итальянских хроник, но исторический и художественный смысл романа определен общественной проблематикой Италии начала XIX века. Внимательно следя за общественной жизнью Франции, Стендаль продолжал изучать Италию, современную, средневековую и древнюю. Больше всего его привлекала эпоха Возрождения, эпоха, по словам Энгельса, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение, том 14, страница 476. Старое введение к диалектике природы. Примечание редакции. В «Людях Возрождения» Стендаля привлекали именно страстность, сила характера, свобода мысли. Еще в 1832 году, роясь в частной библиотеке какого-то римского палаццо, он нашел запыленные рукописи, написанные в большинстве на римском и неаполитанском диалектах и относящиеся к XVI-XVIII столетиям. Это были краткие повествования, в которых рассказывались скандальные события из жизни пап, уголовные преступления, заимствованные из современной судебной хроники. Стендалю казалось, что он открыл подлинные документы для изучения нравов итальянского возрождения. Он решил переработать их и напечатать в виде небольших исторических повестей. Через несколько лет, в 1837-39 годах, эти повести вышли в свет под названием «Итальянские хроники». Еще в истории живописи в Италии, имея в виду новый жанр исторического романа, и в частности романы Скотта, Стендаль отчетливо определил, что привлекает современного читателя в средневековых хрониках. «Нельзя не видеть, чего ищет XIX век, все усиливающаяся потребность в сильных чувствах, составляет его отличительный признак. Мы обратились к приключениям, наполнявшим поэзию варварских времен, но персонажи, воскрешенные из прошлого, не могут говорить и поступать совершенно так же, как они говорили и поступали в далекие времена их действительной жизни и их первого появления в искусстве. Тогда их изображали не как нечто необычайное, а просто как примеры обычных форм жизни. В этой первобытной поэзии мы находим скорее результаты сильных страстей, чем самое их изображение, скорее порожденные ими события, чем подробное описание связанных с ними треволнений или восторгов. Читая хроники и романы средних веков, мы, чуткие люди XIX века, представляем себе, что должны были чувствовать их герои, и наделяем их чувствительностью, столь же невозможной для них, сколь естественной для нас. Это рассуждение Стендаль прочел в английском журнале «Эдинбургское обозрение» и процитировал в своей книге. После того, как вышла в свет «История живописи в Италии», то есть после 1817 года, во французской литературе быстро развивался интерес к истории, который проникает одинаково и в философию, и в эстетику. С острым любопытством французский читатель следит за нравами и культурой давно прошедших эпох в историческом романе, в исторической драме, в старых хрониках, издающихся в 1820-е годы, и во множестве исторических трудов. Стендаль всегда говорил об итальянском средневековье как о золотом веке в истории страны. Познакомившись с романами Вальтера Скотта, он написал ему оставшееся неотправленным письмо, в котором советовал написать роман из истории борьбы итальянских средневековых республик за свою свободу. Сам Стендаль до того времени писал только на современные темы и преимущественно о Франции. За историческую тему он принялся только в итальянских хрониках. С новым материалом он изменил и приемы письма. В романах из современной жизни, и не только в «Арманс», но и в «Красном и черном», и тем более в «Люсьене Левене», Стендаль изображает молодого человека XIX столетия, усомнившегося во всех общепринятых взглядах, непрерывно разрешающего трудные нравственные проблемы, пытающегося найти свой путь среди несправедливости общественной жизни. Это действительно ищущий герой, который во всем сомневается и ни во что не верит. Поэтому основной задачей Стендаля в этих больших романах является подробное описание тех чувств и размышлений, которые возникают у его героев при столкновениях с жизнью. Прежде чем совершить какой-нибудь поступок, они обсуждают его нравственный смысл и могут несколько раз перерешать вопрос о том, как они должны реагировать на то или иное событие. Интерес психологического анализа Стендаля заключается главным образом в описании этих колебаний и хода мысли, который часто приводит героя к весьма неожиданным поступкам. Люди средневековья сильно отличаются от размышляющих и взволнованных нравственными сомнениями людей XIX века. Психология итальянцев, воспитавшихся в эпоху городских республик, была совсем иная. Подтверждение этого Стендаль увидел в найденных им хрониках. Он восхищается необычайной энергией, волей, силой страсти, которая не дает человеку времени на размышления и заранее предопределяет его поведение. Любовь, ненависть, жажда мести целиком овладевают человеком, и его поступки мгновенно следуют за охватившим его чувством. Стендаль попытался изобразить эту психологию в «Ванине-Ванине». В итальянских хрониках он вернулся к той же проблеме и к тем же средствам ее художественной разработки. Автор не передает механику размышлений, которые приводят его героя к тому или иному поступку. Волевой акт показан не в процессе его становления, а в результате, в действии. Таковы, например, хроники Виттория Аккарамбони, герцогиня Полиано, Ченчи и некоторые другие. Несколько иной характер имеет самая большая хроника Стендаля «Аббатисса из Кастро», построенная также на материале старых рукописей. Одновременно с итальянскими хрониками Стендаль писал ряд других новелл, действие которых происходит либо в современной Франции и Испании, например, «Минна фон Вангель», «Федор», «Сундук и привидение», либо во Франции в эпоху Возрождения, например, «Шевалье де Сент-Имье». Многие из них остались незаконченными, но, несмотря на это, имеют большое художественное значение. Они полны психологических наблюдений и острых социальных характеристик и читаются с захватывающим интересом. Воздействие творчества Стендаля на дальнейшее развитие литературы было широко и многообразно. Причина этой мировой славы заключается в том, что Стендаль с необычайным проникновением вскрыл основные ведущие черты современности, раздирающие ее противоречия, борющиеся в ней силы, психологию сложного и беспокойного XIX столетия. Все те особенности взаимоотношений человека и общества, которые были характерны не для одной только Франции. С глубокой правдивостью, делающей его одним из крупнейших реалистов, он показал движение своей эпохи, освобождающейся от уз феодализма, от господства капиталистической верхушки, пробивающейся к еще смутным, но неизбежно влекущим демократическим идеалам. С каждым романом возрастал размах его изображений, и общественные противоречия представали в большей сложности и непримиримости. Излюбленные герои Стендаля не могут принять те формы жизни, которые сложились в XIX веке в результате революции, приведшей к господству буржуазии. Они не могут примириться с тем обществом, в котором феодальные традиции уродливо сочетались с восторжествовавшим чистоганом. Проповедь независимости мысли, энергии, отвергающие нелепые запреты и традиции, героического начала, которое пытается пробиться к действию в костной и грубой среде, скрыто присутствует в этом революционном, по своей природе, захватывающе правдивом творчестве. Вот почему и теперь, через столько лет после смерти Стендаля, его произведения читают во всех странах миллионы людей, которым он помогает понимать жизнь, ценить правду и бороться за лучшее будущее. Вот почему и нашим читателям он признан как один из крупнейших художников XIX века, внесшим неоценимый вклад в мировую литературу. Рейзов.